2. Летом 1955 года по Небраске и Айове колесил коми-вояжёр. Под лучами палящего солнца он сидел за рулем Меркьюри 1953 года, намотавшего уже больше 70 тысяч миль и явно нуждавшегося в регулировке клапанов. Коми-вояжёр был крупным парнем, типичным выходцем со Среднего Запада. Летом 1955 года Грегу Стилсону только исполнилось 22, а он уже успел прогореть на малярном бизнесе в Омахе, лопнувшем 4 месяца назад. Багажник и заднее сиденье автомобиля были заставлены картонными коробками с книгами. В основном библиями. Самых разных форматов и размеров. Лучше всего расходилась Библия американского праведного пути по доллару 69 центов с 16 иллюстрированными цветными вкладками и переплетом на авиационном клее, который гарантировал, что страницы не рассыплются по меньшей мере 10 месяцев. Затем, для тех, кто победнее, тоже карманного формата «Новый завет американского праведного пути» за 65 центов и без цветных вставок, но зато со словами «Господь наш Иисус», напечатанными красным. Состоятельной публике предлагалось подарочное издание Библии американского праведного пути по $19.95 в белом под кожу переплете со специально оформленным местом для нанесения золотой краской имени владельца. Книгу украшали 24 цветные иллюстрации и вклеенные в середину чистые листы для записей дат рождений, свадеб и похорон. На подарочное Слово Божие распространялась гарантия в 2 года. В отдельной коробке хранились дешевые брошюры карманного формата, озаглавленные «Праведный путь в Америке. Еврейско-коммунистический заговор против Соединенных Штатов». На этих брошюрах, напечатанных на дешевой газетной бумаге, Грег зарабатывал больше, чем на всех библиях вместе взятых. В них рассказывалось, как Ротшильды, Рузвельты и Гринблатты прибирали к рукам американскую экономику и правительство. Графики наглядно показывали, что евреи напрямую связаны с осью коммунизма, марксизма, ленинизма, троцкизма, а через нее — самим антихристом. В Вашингтоне еще помнили дни маккартизма. Звезда Джо Маккарти на Среднем Западе пока не закатилась, а Маргарет Чейз Смит от штата Мэн называли не иначе, как стервой за предложенную ею декларацию совести. Маргарет Чейз Смит, первая американка, избранная и в Палату представителей, и в Сенат США, прославилась своим активным противостоянием маккартизму. Сельская клиентура Грега очень болезненно реагировала не только на идеи коммунизма, но и на то, чтобы миром управляли евреи. Грег свернул на пыльную дорогу к ферме, к 20 милях от Эймса, штат Айова. На вид дом казался пустым, шторы задернуты, двери в коровник заперты, но чтобы узнать наверняка, нужно проверить самому. Этот девиз неплохо послужил Грегу Стилсону за те 2 года, что они с матерью прожили в Омахе, когда уехали из Оклахомы. Из малярного бизнеса не вышло ничего путного, но он сослужил свою службу, на какое-то время избавив Грега от необходимости то и дело поминать Иисуса, да простится ему это маленькое святотатство. И вот теперь он снова был при деле, но уже не как проповедник или борец за духовное возрождение. И испытывал настоящее облегчение при мысли, что чудотворный бизнес остался в прошлом. Грег открыл дверцу машины и едва опустил ногу на пыльную дорогу, как из коровника с громким лаем выскочил здоровенный злющий пес с прижатыми ушами.
«Привет, дворняжка», — проговорил Грег приятным голосом, низким и завораживающим.
Благодаря хорошо подвешенному языку он в свои 22 года уже приобрел навыки опытного оратора и умел увлечь аудиторию. Пес никак не отреагировал на дружелюбие в голосе Грега и продолжал злобно приближаться, ничуть не скрывая, что хотел бы полакомиться заезжим коми-вояжёром. Грег быстро забрался в машину, захлопнул дверцу и дважды нажал на клаксон. По лицу градом лил пот, на белом льняном пиджаке под мышками проступили темно-серые круги, а на спине расползлось пятно, похожее на дерево с ветвистой кроной. Грег еще раз нажал на клаксон, но никто не вышел. Эти деревенские недотепы наверняка погрузились в пикап International Harvester или Studebaker и укатили в город. Грег улыбнулся. Но вместо того, чтобы включить заднюю передачу и уехать, он пошарил рукой сзади и вытащил обычный ручной опрыскиватель, только заправленный не инсектицидом, а аммиаком. Оттянув поршень, Грег снова вышел из машины. Собака, уже присевшая на задние лапы, моментально вскочила и стала приближаться, угрожающе рыча. Грег улыбнулся. «Все в порядке, дворняшка», — произнес он все тем же низким и завораживающим голосом. «Подходи, не бойся». Грег ненавидел отвратительных сельских псов, которые вели себя на крошечных пятачках земли перед домом так нагло и спесиво. К тому же по собакам всегда можно судить о хозяевах. «Проклятые тупицы!» — тихо воскликнул он, продолжая улыбаться. «Ну же, песик, подходи!» Пес подскочил и присел на задние лапы, готовясь к прыжку. Из коровника послышалось мычание, и стебли кукурузы тихо зашелестели от дуновения ветра. Пес прыгнул, и лицо Грега стало жестоким. Нажав на поршень, он выпустил облако аммиака прямо в глаза и нос животного. Злобный лай сменился коротким визгом. Собака заскулила от боли, едва аммиак начал разъедать глаза. Пес поджал хвост, моментально превратившись из злой сторожевой собаки в усмиренную дворняжку. Лицо Грега Стилсона потемнело. Глаза теперь напоминали узкие щелки. Шагнув вперед, он с размаху нанес удар ногой собаке в бок. Та протяжно взвизгнула, но вместо того, чтобы покинуть поле боя, убравшись за коровник, от страха и боли бросилась на мучителя, чем подписала себе смертный приговор. Рыча, она слепо рванулась вперед и, вцепившись в правую льняную брючину, порвала ее. «Ах ты, сукин сын!» Грег взревел от ярости и снова ударил собаку ногой, на этот раз с такой силой, что та покатилась кубарем. Он подскочил к псу и нанес еще один удар, не переставая осыпать его проклятиями. Только теперь собака, со слезящимися глазами, с мучительной болью в носу, с одним сломанным, а другим треснувшим ребром, почуяла, наконец, опасность, исходящую от этого безумца. Но было слишком поздно. Задыхаясь и крича, взмокший от пота Грег Стилсон гонял собаку по пыльному двору. Он пинал ее ногами до тех пор, пока она скуля не зарылась в пыль. Истекавший кровью пес умирал.
«Нечего было кусаться!» — шипел Грег. «Слышишь, слышишь? Нечего было кусаться, проклятая псина! Нельзя стоять у меня на пути, слышишь? Нельзя никому!»
Он с размаху нанес еще один удар заляпанным кровью носком ботинка, но собака лишь захрипела в ответ. Голова Грега раскалывалась.
«Это все солнце. Гоняться за собакой на солнцепеке. Как бы самого не хватил удар».
Он закрыл на мгновение глаза, стараясь отдышаться. Капли пота блестели в ежике волос и истекали по лицу, как слезы. У ног испускала дух избитая собака. В темноте под опущенными веками Грега прыгали разноцветные пятна, а сердце неистово билось. Голова разламывалась. Иногда Грег спрашивал себя, уж не сходит ли он с ума. Как сейчас, например. Ведь он собирался лишь отогнать собаку в коровник опрыскивателем, чтобы спокойно оставить визитку под входной дверью. Потом он вернулся бы и продал книги. А что теперь?
Какое-то кровавое месиво. И как теперь оставить визитку? Грег открыл глаза. Собака хрипло и часто дышала, из носа сочилась кровь. Заметив, что мужчина опустил на него глаза, пес покорно лизнул носок ботинка, будто признавая себя побежденным, и погрузился в забытье.
«Не надо было рвать брюки», — обратился к собаке Грег. «Они обошлись мне в $5, шелудивая тварь!»
«Пора уносить ноги. Ему не поздоровится, если этот деревенский олух с женой и 6 детьми вернутся из города на Студебеккере и увидят своего издыхающего пса у ног незваного коми-воежора. Он потеряет работу. Компании «Американский праведный путь» не нужны коми-воежоры, убивающие собак-христиан». С нервным смешком Грег сел в машину и быстро дал задний ход, добравшись до дороги, разрезавшей кукурузное поле ровной линией. Он устремился на восток и вскоре мчался со скоростью 65 миль в час, оставляя за собой длинный шлейф пыли. Терять работу отнюдь не входило в его планы. По крайней мере, сейчас. Он неплохо зарабатывал. Помимо уловок, отлично известных компаний «Американский праведный путь», Грег разработал несколько своих, о которых не знал никто. Ему было грех жаловаться. Постоянные разъезды, связанные со сменой обстановки, новые знакомства, много девчонок. Казалось, жизнь удалась. Правда, этого ему было мало. Он продолжал путь, голова разламывалась. Да, этого ему было мало. Грег чувствовал, что родился для большего, чем разъезжать по Среднему Западу, торговать библиями и подделывать накладные ради пары лишних долларов в день. Он чувствовал, что родился для величия. Да, именно для этого. Несколько недель назад Грег затащил на сеновал девчонку. Ее родители уехали в Давинпорт, набив машину цыплятами для продажи. И она сначала предложила ему стакан лимонада, а потом пошло-поехало. Когда все кончилось, девчонка заявила, будто в сексе он ничем не отличается от проповедника, и тогда Грег залепил ей пощечину. Почему? И сам не знал. Просто дал пощечину и уехал. Вообще-то, не совсем так. Он ударил ее 3 или 4 раза. И остановился только когда она начала кричать и звать на помощь. Каким-то образом ему все же удалось помириться с ней, для чего Грег пустил в ход все обаяние, каким наградил его Господь. Тогда голова тоже разболелась, а перед глазами запрыгали разноцветные точки, и он решил, что это из-за невыносимой жары на сеновале. Однако причиной головной боли была не только жара. Грег почувствовал то же самое и на пятачке перед домом, когда собака разорвала его брюки. Им овладело нечто темное и безумное.
«Я не псих!» —
громко произнес он и, опустив стекло, вдохнул полной грудью раскаленный летний воздух, пахнущий пылью, кукурузой и навозом. Включив радио, Грег поймал песню в исполнении Пэтти Пейдж. Головная боль немного стихла. Главное — уметь держать себя в руках и не подмочить репутации. Тогда ему никто не страшен, и он постоянно совершенствовался в этом. Ему уже не снился так часто отец, вздвинутый на затылок шляпе и ревевший: «Ты мерзкий и ни на что не годный подонок и сопляк!» Ему это снилось все реже, потому что перестало быть правдой. Грег уже не сопляк. В детстве он действительно часто болел и был хилым, но теперь вырос, окреп и заботился о матери. Отец умер и ничего этого не видел. Грег не мог заставить его отказаться от своих слов, потому что тот погиб при взрыве на нефтяной вышке. Но ему ужасно хотелось откопать отца и, вытащив из могилы, высказать в обезображенное лицо все, что накипело, а потом нападать так, ну, как тому псу. Голова снова заболела, но уже не так сильно. «Я не псих!» — снова громко повторил он, но его слова заглушала музыка. Мать всегда говорила, что Грег родился для чего-то большого, великого, и он искренне верил этому. Нужно просто постоянно держать себя в руках, не совершать проколов, вроде пощечин девушки или избиения собаки, и дорожить репутацией. В чем именно заключается его величие, он узнает, когда пробьет час. В этом Грег не сомневался. Он снова вспомнил о собаке, на этот раз с равнодушной улыбкой, без насмешки и сострадания. Впереди его ожидало величие. До него еще далеко. Конечно, сейчас Грег слишком молод, но в этом нет ничего плохого, если понимать, что все придет со временем, и верить, что рано или поздно мечта осуществится. А он верил в это. И да помилуй Господь и сынок его Иисус всех, кто окажется у него на пути. Грег Стилсон выставил в окно загорелый локоть и начал насвистывать песню, звучавшую по радио. Нажав на газ, он увеличил скорость до 70 миль в час, и старенький Меркьюри помчался по прямому, как стрела, проселку в штате Айова, к тому будущему, которое ждало Грега впереди.